Чтобы успокоить верующих читателей, поспешим сказать, что голубь спохватился и исправил свою ошибку в главе 9 второй книги Паралипоменон, важной части Ветхого Завета, столь же подлинной и святой, как и все остальное в Библии. Мы узнаем из нее, что весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Стих 13. Далее. «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие, к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны». Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Стихи 17-20. Корабли царя ходили в Фарсис слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. Стихи 21-23. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню. Стих 27. Наконец-то, в час добрый, милый хвостун в образе Святого Духа. Всего этого еще мало. Первая книга Паралипоменон уверяет, что Соломон получил и от отца завидное наследство, исчислявшееся в 1000 талантов золота, серебра, меди и так далее. Глава 29. Вольтер, забавы ради, занялся подведением итогов и перевел их на монету его времени. «То, что Давид оставил Соломону, согласно Библии, — говорит он, — составляет ровно 18 миллиардов французских ливров. То, что Соломон собрал сам, можно оценить в не меньшую сумму». Довольно смешно представить себе жалкого царька обладателем 36 миллиардов ливров или приблизительно 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Библия только что сообщила, что все цари земли навещали Иерусалим для того, чтобы поклониться Соломону и принести ему дары. Скажут, пожалуй, что священный автор мог бы потрудиться назвать хоть кого-нибудь из этих царей по имени. Это не могло бы не произвести благоприятного впечатления. Но точные указания весьма стеснительны для автора. Каким бы вралем он ни был, священный голубь сам почувствовал необходимость остаться в неопределенной недоговоренности, дабы его вранье не обнаружилось слишком легко. Тем не менее, так как надо же было назвать хотя бы одного из этих паломничающих монархов, Библия преподносит нам памятный визит одной могущественной владычицы, некой царицы Савской. Глава 10, 3 книги царств, почти целиком посвящена этому событию, равно как и глава 9, 2 книги Паралипоменон. Что касается самой страны, повелительницей которой была эта дама, то вопрос о ней вызвал многочисленные споры между богословами. К несчастью, никто из этих ученых так и не сумел сказать с точностью, в каком месте земного шара находилась эта страна, упомянутая только в Библии. Итак, царица Савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. и увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его. И не могла она более удержаться. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели я слышала». Третья книга царств, глава 10, стихи 1-7. Уезжая, царица подарила Соломону редкие драгоценные предметы, привезенные ею, и еще прибавила 120 талантов золота. Со своей стороны галантный Соломон и ее осыпал подарками. Он дал ей все, чего она желала, и чего просила сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. Стих 13. Такая широкая слава не могла не повредить благополучию души Соломона. Бог дал ему мудрость и не отнял ее. Однако Библия отмечает, как начало упадка, дружеские связи, которые сын Давида завел с египтянами, аммонитянами, жителями Сидона и другими. Это были, конечно, дурные знакомства. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараонова и моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хетиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц». Третья книга царств, глава 11, стихи 1-3. Известно, что Бог взирал очень благосклонно на многоженство многих из его патриархов и пророков. Чтобы не идти далеко, можно напомнить, что Давид очень широко пользовался этой снисходительностью Господа Бога. Но, откровенно говоря, Соломон таки злоупотреблял. Тысяча женщин, которых он всех любил, следовательно, таких, которые жили при нем не для одной только видимости, тысячу женщин он одевал и раздевал, как у него должны были уставать руки. И случилось то, что должно было случиться, то, что Бог, впрочем, в качестве существа, знающего будущее лучше, чем кто бы то ни было, должен был знать заранее, чтобы угодить своим 700 иностранным принцессам, Соломон стал приносить жертвы их богам. На одном холме, по соседству с Иерусалимом, он построил капище Хамосу, мерзости моавитской, и Молоху, мерзости аммонитской. Астарта и Милхом также получили свои почести. Стихи 4-8. Бог-Отец, который в первые времена мироздания вменил в вину Адаму и Еве их желание познать добро и зло, был, наоборот, очарован Соломоном, который пожелал познать ту же науку. Бог даровал ему мудрость, сопровождая свой дар тысячами благословений. Во всем этом надо видеть историческое указание на то, что и в эту эпоху евреи не имели определенного и точного установленного религиозного культа. Это наиболее вероятно. Если бы они имели культ, священный автор не рассказал бы, что Иаков и Исав женились на язычницах, Самсон не женился бы на филистимлянке и так далее. Критики опираются на эти нелепости для того, чтобы подчеркнуть, что ни одна из еврейских книг в том виде, как они дошли до нас, не была создана современниками описываемых в них событий. Они говорят, что во время царствования Соломона евреи едва только начали собираться в государство. Этому народу было совершенно безразлично, поклонялся ли их царь Богу по имени Хамос, или Молох, или Адонай, или Яхве. Как бы там ни было, Библия представляет Бога очень раздраженным. Результатом этого раздражения было третье явление его Соломону. На этот раз больше не говорится, что Бог показался во сне. Сцена изображена очень живо. Бог бросает мудрому Соломону резкие упреки в том, что он перестал быть умницей, хотя у него и не отнята мудрость. Сын Давида получает здоровую, словесную, впрочем, нахлобучку. «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Третья книга царств, глава 11, стих 11. Старик настолько взбешен, что у него явно язык заплетается, ибо он тут же прибавляет, стих 12, «Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Заметьте, что в это время сын, о котором идет речь, Ровоам, еще не успел ничем согрешить. Тогда является вопрос, если он остается верным Богу, а грешит только один Соломон, то почему же он, Ровоам, должен платить за разбитые горшки? Если, взойдя на престол, он совершит те же преступления, что и его отец, он должен быть наказан. Но, конечно, за свой собственный грех. Почему же Бог говорит Соломону, что сын его заплатит за него? Можно подумать, право, что, наделяя сына Давидова своей божественной мудростью, Бог отдал ему так много, что для своего личного обихода оставил совсем незначительные пустяки. Итак, Бог формально заявил Соломону, что он не исторгнет его царство при его жизни. Однако Библия немедленно прибавляет: «И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера, идумеянина из царского идумейского рода». Стих 14. Короткая история этого Адера сама по себе вопиюще противоречит всему предыдущему. Трудно постичь, до какого разжижения мозга должен был дойти священный автор, чтобы записывать все, что этот враль-голубь ему диктовал. Адер, как нам сообщается, был малым ребенком и находился в Идумее, когда Иоав, генералиссимус царя Давида, истребил всех мужчин этой страны. Ему удалось спастись от резни и скрыться в Египет в сопровождении нескольких слуг отца. Фараон дал ему приют, подружился с ним, подарил ему дом и довольно обширное поместье, и даже отдал замуж за него родную сестру своей жены. Священное Писание до сих пор ни разу не назвало по имени ни одного фараона. Но здесь оно сообщает нам имя египетской принцессы – Тахпенеса, сестра царицы. Нужно ли прибавлять, что нигде, никогда ни один историк не обмолвился словом о ее существовании? Итак, Адер – шурин фараона. Не упускайте из виду, что все это происходило во время царствования Давида. Библия рассказывает дальше, что едва только Адер узнал о смерти Иоава, он попрощался с царем египетским, вернулся в Идумею и стал одним из тех врагов, которыми Бог воспользовался для того, чтобы наказать Соломона за его языческие наклонности. Адер причинил очень много зла Соломону. Однако глава 11 третьей книги царств говорит, стих 4, «Во время старости Соломон позволил склонить себя к поклонению разным богам, а от культа Яхве отошел». А еще дальше мы узнаем, стих 42, что он процарствовал 40 лет. Допустим, что преданность Соломона Яхве продолжалась лет 30, и что последние 10 лет его царствования были годами греха. И тогда или Адер, этот бич Божий, шурин фараона, больше 30 лет ничего не слышал о смерти Давида, а это тем более невозможно, что тотчас по восшествии на престол Соломон женился на дочери царя египетского, следовательно, близкой родственнице Адера. Или же Адер не терял времени и прошелся с мечом по Израильскому царству спустя совсем короткое время после восшествия Соломона на трон. Но тогда верхом необычайного является то, что Соломон был наказан за свои грехи за 30 лет до их совершения. Однако вот нечто еще более точное. «И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Суфского, и был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. Третья книга царств, глава 11, стихи 23-25. Этот Разон, царь сирийский, причинявший столько огорчений Соломону в течение всего его царствования в Иудее, показывает с ясностью, как дважды два – четыре, что царь, столь мудрый и первоначально столь преданный Богу Яхве, был наказан в молодости за грехи, которые ему предстояло совершить только в дни старости, и что священный автор противоречит сам себе, когда говорит выше, глава 4, стихи 20-21, что Соломон царствовал от Евфрата до Средиземного моря. Зять царя египетского и 699 других царей земли имел еще достаточно возни со своими собственными подданными. И Иеровоам, сын Наватов, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, починивал повреждения в городе Давида, отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Третья книга царств, глава 11, стихи 26-32. Мы уже видели, как один левит разрезал на 12 кусков свою наложницу, когда она умерла в Гиве, изнасилованная в одну ночь 700 негодяями. А теперь еще и пророк разрывает свои одежды. Хорошо, что только одежды. На 12 кусков, дабы убедить Иеровоама, что Бог разрешает ему поднять мятеж, и что из 12 колен Израилевых ему перепадет не меньше 10. Этот пророк Ахия, замечает Вольтер, мог строить заговоры против Соломона с меньшими расходами, не жертвуя своей новой одеждой, тем более что Бог не особенно уж баловал своих пророков новыми мундирами. Разве только Ахия рассчитывал, что Иеровоам по восшествии на престол покроет его убытки. Еще одно замечание, которое нельзя не сделать. Из трех врагов, которых Бог восставил против Соломона, Иеровоам один только действительно ополчился на него за его отречение от веры и переход в язычество. И он же вместе с тем единственный потерпел фиаско. Остальные два врага очень жестоко и успешно преследовали Соломона и причинили ему очень много огорчений, тревог и унижений. Мятеж Иеровоама окончился полной неудачей. Соломон хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам бежал в Египет, где и жил до смерти Соломона. Стих 40. В стихе 43 главы 11 отмечена смерть повелителя 700 жен и 300 наложниц. Ничего не говорится, однако, возвратился ли он на истинный путь или так и умер безбожным язычником. Богословы вследствие этого много спорят по вопросу о том, проклят ли Соломон мудрый или не проклят. Мнения их расходятся. Другой очень досадный пробел – это молчание Библии относительно многочисленных браков славного царя. Очень легко сообщить, что Соломон содержал на правах законных жен 700 иностранных принцесс и герцогинь, происходивших из разных царствующих домов земного шара и исповедовавших дурные религии. Но было бы интересно иметь хоть какие-нибудь описания свадебных церемоний и празднеств, которыми эти браки сопровождались. Допустим, что религиозные заблуждения Соломона, привлекшие его к язычеству, продолжались 10 лет, что было бы чрезвычайно много. Тогда эти 700 принцесс и герцогинь, законных жен, должны были бы прибывать ко двору Соломона в среднем по 70 душ в год. А это составило бы примерно одну царскую свадьбу на каждые 5 дней. Как вам нравится страна, проводящая 10 лет в беспрерывных публичных торжествах, приемах высочайших особ, обменах дипломатическими вежливостями и так далее, и так далее, и так далее? Как досадно, что в ту пору не существовало еще готского альманаха. Вот тогда мы знали бы имена всех 700 царствовавших тогда династий. Готский альманах – справочное немецкое издание, в котором из года в год описывались родословные аристократических особ и перечислялись благополучно здравствующие царственные особы. В альманахе сообщалось, какие перемены произошли в этой высокой среде за истекший период, кто из сановных особ бракосочетался, умер и так далее. –